В исполнении народной артистки России Елены Маврикиевны Грановской прозвучит рассказ Чехова «Душечка». Запись из фондов радио.
Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой. Среди двора стоял Кукин.
В исполнении народной артистки России Елены Маврикиевны Грановской прозвучал рассказ Антона Павловича Чехова «Душечка». Запись
на небо. «Опять, — говорил он с отчаянием, — опять будет дождь. Каждый день дожди, каждый день дожди. Точно нарочно, ведь это петля, это разорение. Каждый день страшные убытки, ведь это...» Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. «Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь, работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган, ей подавай пошлость. С другой стороны, взгляните на погоду, почти каждый вечер дождь. Как зарядилось 10 мая, так потом весь май, июнь, просто ужас. Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу, артистам плачу. На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом. Ну что ж, и пускай, пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого, чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете, пускай артисты подают на меня в суд. А да что суд, хоть на каторгу, в Сибирь, хоть на эшафот. И на третий день тоже. Оленька слушала Кукина молча, серьезно. И случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее. Она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот. И на лице у него всегда было написано отчаяние. Но все же он возбудил в ней настоящее глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал, как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования, и ее розовые щеки, милые, наивные, похожие на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. Она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр. И что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. «Ну, разве публика понимает это?» – говорила она. «Ей нужен балаган. Вчера у нас шел Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Приходите». И что говорил о театре, об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество. На репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов. И когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия. А Кукин худел и желтел, и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненький!» — говорила она совершенно искренне, приглаживая ему волосы. «Какой ты у меня хорошенький!» В Великом посту он уехал в Москву набирать трупу, а она без него не могла спать. Все сидела у окна и смотрела на звезды. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжение насчет Тиволи. Но под страстной понедельник поздно вечером вдруг раздался зловещий стук в ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум. Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять. «Отворите, сделайте милость», — говорил кто-то за воротами глухим басом. «Вам телеграмма». Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. «Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно. Сючало. Ждем распоряжений. Хохороны вторник». Так и было напечатано в телеграмме. «Хохороны». И какое-то еще непонятное слово. «Сючало». Подпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой!» — зарыдала Оленька. «Ванечка мой, миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречался? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку? Бедную, несчастную!» Кукина похоронили во вторник в Москве на Ваганькове. Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах. «Душечка», — говорили соседки, крестясь, «душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается!» 3 месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с ней ушел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей, Василий Алексеевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца. «Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна», — говорил он степенно, с сочувствием в голосе. «Если кто из наших ближних умирает, то значит так Богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью». Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, как только села за стол, то немедленно заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через 3 дня пришел с визитом и сам Пустовалов. Он сидел недолго, 10 минут, и говорил мало, но Оленька его полюбила. Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке. А утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, а потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар. Теперь лес с каждым годом дорожает на 20%, говорила она покупателям и знакомым. Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. «А какой тариф!» — говорила она. «Какой тариф!» Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное — это лес. И что-то родное, трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тёс», «горбыль». Какие мысли были у мужа, такие у неё. Если он думал, что в комнате жарко, или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж её не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома. И она тоже. «И всё вы дома или в конторе, — говорили знакомые, — вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк. Нам с Васечкой некогда по театрам ходить, отвечала она степенно. Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего? По субботам Пустовалов и она ходили ко всеночной. В праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком с умилёнными лицами. От обоих хорошо пахло, и её шёлковое платье приятно шумело. А дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, а потом кушали пирог. «Ничего, живём хорошо», — говорила Оленька знакомым. «Слава Богу, дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты. Это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел, и высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его. «Ну, спаси вас, Господи!» — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай вам Бог здоровья, Царица Небесная!» И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила: «Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой, простили бы ее хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. И оба вздыхали, и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. И так прожили Пустовалова тихо и смирно, в любви и полном согласии, 6 лет. Но вот как-то зимой Василий Андреевич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев 4 месяца. И Оленька опять овдовела. Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток. Выходила из дому редко, только в церковь или на могилку у мужа. И жила дома, как монашенка. И только когда прошло 6 месяцев, она сняла плюрозы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. Но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету. И еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело, слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей». Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и 1 года. И нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это. Но об Оленьке никто не мог подумать дурно. И все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях. И старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях. А он страшно конфузился. И когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито: «Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь. Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно». А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала: «Володечка, о чем же мне говорить?» И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы. Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть не в Сибирь. И Оленька осталась одна. Она похудела и подурнела. И на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей. Очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в Тиволи играла музыка, и лопались ракеты. Но это уже не вызывало никаких мыслей. А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения. Итак, день за днем, год за годом, и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день под вечер, когда по улице гнали городское стадо, и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять. И как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова. И и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить. «Голубчик мой!» — бормотала она, дрожа от радости. «Владимир Платоныч, откуда Бог принес?» «Хочу здесь совсем поселиться», — рассказывал он. «Подал в отставку и вот приехал попробовать счастье на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уже отдавать в гимназию. Вырос, я-то, знаете ли, помирился с женой». «А где же она?» — спросила Оленька. «Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу». «Господи! Батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира?» «Ах, Господи! Да я с вас ничего не возьму!» — взволновалась Оленька. И опять заплакала. «Живите тут, а с меня и флигели довольно. Радость-то, Господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченись, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением. И с ней мальчик Саша, маленький, не по летам, ему шел уже 10-й год, полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех. «Тетенька, это ваша кошка?» — спросила он у Оленьки. «Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей». Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось. Точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала: «Голубчик мой! Красавчик, деточка моя! И уродился же такой умненькой, такой беленькой!» «Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою». «Островом называется часть суши, — повторила она. И это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения, и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь, иди в доктора, хочешь, в инженеры. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три. И Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду. И она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату. Он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его. «Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик, в гимназию пора». Он встает, одевается, молится Богу, потом садится чай пить, выпивает 3 стакана чаю и съедает 2 больших бублика и 1/2 французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна, потому не в духе. «А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька, — и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись. слушайся учителей. Ах, оставьте, пожалуйста, говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию. Сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. Сашенька, окликает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивает в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая полная женщина. Он оглядывается и говорит: «Вы, тетя, идите домой, а теперь уж я сам дойду». Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? Ах, кто ж его знает, почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная. Ее лицо, помолодевшее за последние годы, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: «Здравствуйте, душечка, Ольга Семеновна, как поживаете, душечка?» «Трудно теперь стало в гимназии учиться», — рассказывает она на базаре. «Шутка ли? Вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинской, да задачу. Ну где тут маленькому?» И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках. То же самое, что говорит о них Саша. В третьем часу вместе обедают. Вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, и у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же. И слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет: «Мур-мур-мур». Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук. «Это телеграмма из Харькова», — думает она, начиная дрожать всем телом. «Мать требует Сашу к себе в Харьков. О, Господи!» Она в отчаянии. У нее холодеет голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса. Это ветеринар вернулся домой из клуба. «Ну, слава Богу!» — думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Опять становится легко. Она ложится и думает о Саше.
В исполнении народной артистки России Елены Маврикиевны Грановской прозвучал рассказ Антона Павловича Чехова «Душечка». Запись из фондов радио.